Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Беседы о посланиях апостола Павла. У нашего микрофона российский библеист и богослов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, преснопамятный архимандрит Иоануарий Ивлев. Запись подготовлена и предоставлена радиостанцией «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем наши беседы о первом послании к Коринфянам святого апостола Павла. В прошлый раз мы с вами остановились на конце 11 главы первого послания к Коринфянам. Если у кого есть возможность, откройте, пожалуйста, Священное Писание на 12 главе первого послания к Коринфянам. В 12, в 13 и 14 главах апостол рассуждает еще об одной проблеме в Коринфской церкви. Эта проблема касалась тоже богослужения, как и предыдущие проблемы, обсуждавшиеся в 11 главе. Помните, там шло рассуждение о том, что женщины должны покрывать головы платками и какими-то головными уборами, а также богатые и зажиточные коринфяне, приходя на богослужение евхаристическое, должны дожидаться бедных или рабов, которые приходили позже, с тем, чтобы всем хватало всего поровну. Вот в 12 по 14 главы рассуждения идут тоже о богослужении. Во время богослужения коринфские христиане практиковали различные формы проповеди и прославления Бога. Ну, например, это была проповедь в сегодняшнем смысле слова, как учительная проповедь после чтения священных книг, или чтение посланий того же апостола Павла, писем, написанных той или иной церкви. Церкви обменивались этими посланиями, они читались в каждой церкви. Затем были пения псалмов, как Давидовых псалмов, ветхозаветных других песнопений, так и новых, уже создававшихся, собственно, в христианской церкви. Но были и пророчества. Под пророчествами надо понимать дар Святого Духа, когда пророк, ну, не в смысле предсказатель грядущего, а пророк указывает церкви на ее недостатки. Ну, как вспомните, ветхозаветные пророки, предположим, пророк Исаия, как он критиковал общество своего времени, осуждал его от имени Господа и указывал пути для выхода из тех или иных затруднительных ситуаций. Вот так же и христианские пророки. Собственно, это тоже было своего рода учительство. И, кроме всего прочего, были некие экстатические, так называемые, дары, то есть дары, когда человек кажется охвачен до такой степени какой-то силой, ну, в частности, силой Святого Духа, божественной силой, что он начинает говорить как бы уже непроизвольно. Вот это так называемое глоссолалия или языкоговорение, о которой мы будем с вами тоже рассуждать в ближайшее время. И надо сказать, что различные разделения в Коринфской церкви, а вы помните, что это послание написано именно по поводу возникших разделений в церкви. Очень прискорбное, конечно, явление. Явление, видите, уже в самой древней церкви, в первом веке, в одной из самых ранних европейских церквей, ну, и явление, которое продолжалось на протяжении всей 2000-летней истории христианства. Разделение церкви и сейчас существует, и зашло слишком далеко и очень глубоко проникло. Ну, вот первое послание к Коринфянам, можно сказать, это первое экуменическое послание в христианство, потому что здесь Павел говорит именно о разделениях и пытается снять эту проблему путем увещания и призыва к единству, что и называется ныне экуменизм. Вот одна из причин разделения, ну, вы помните, что основная причина разделения – это гордыня. Это гордыня человеческая, когда человек ставит свой ум, свой разум, свою премудрость, в кавычках, выше божественной премудрости, открытой нам в Евангелии, которая, эта премудрость представляется ему примитивной и даже абсурдной и глупой. Вот мудрость, знание чисто такого спекулятивно-философского плана или религиозно-философского, затем риторика, красота речи, все это увлекало коринфское общество. Вообще ведь это было греческое общество. Греки так любили философию, так любили ораторское искусство. Естественно, это передавалось и коринфским христианам. Вот это была основная причина разделения. Ну, кроме того, были и другие причины. Вы помните, судились друг с другом. Греки вообще любили судиться в те времена. Вот они судились из-за каких-то мелочей, вот, тяжебные дела вели, ну, по чисто материальным таким причинам. Затем, вот вы видели, что были разделения по поводу есть или не есть идоложертвенное мясо. Вот одни говорили, что можно все есть где угодно, когда угодно, человек во Христе свободен, а другие, так называемые слабые в вере, немощные в вере, как их называет апостол Павел, они были людьми еще не настолько просвещенными, чтобы вот позволять себе, скажем, есть мясо, приносимое в жертву идолам, потому что они считали, что они таким образом оскверняются. Ну, затем вот разделения были во время евхаристических собраний. Богатые были сыты, потому что, вы помните, во время литургии, ну, мы сейчас просто стоим в церкви, молимся, да, причащаемся. Но в древности было не так, это был общий стол, когда люди ужинали, ну, по тому примеру, который дал им высший образец, это тайная вечеря Господа Иисуса со своими учениками, помните, накануне распятия, ареста и распятия. Тогда совершалась пасхальная трапеза, когда люди ужинали, ну, в частности, Господь и его апостолы ужинали. Потом, уже в конце ужина, Господь Иисус преломил хлеб и раздал его, пустил чашу по кругу и произнес свои знаменитые слова о хлебе теле и о вине крови Господней. И вот то же самое происходило в Древней Церкви, сейчас у нас не так уже, а происходило следующим образом. Люди собирались на ужин, приносили с собой кто что мог из дома, ну, те, кто посостоятельнее, приносили много, те, кто бедный, почти ничего не приносил. Сходились они на закате примерно в 6 часов вечера. А церковь-то была разная, социально разделенная. Были богатые, были бедные, были свободные, были рабы. Свободные и богатые приходили пораньше, они же не работали, не приносили побольше. А бедные, особенно рабы, приходили попозже, потому что их хозяева не отпускали, да и принести они с собой ничего не могли. А причастие происходило в конце ужина, в конце вечера. Слово «вечеря» означает «ужин». Так же, как это было во время Тайной Вечери Господа. И вот бедные рабы приходили тогда, когда уже все было выпито, все уже было съедено, им оставалось только причаститься, ну, вот кусочком хлеба и глотком вина. Конечно, это вызывало неудовольствие, это вызывало раздражение и, соответственно, разделение в церкви, разделение уже по социальному признаку. Павел осуждает все это и указывает пути для устранения таких недостатков, разделений. И вот еще одна причина для разделения, опять же, коренящаяся в какой-то переоценке собственных способностей. Были такие люди, которых слишком увлекали экстатические дары. Им казалось, что вот только доказательство, присутствует ли в людях Святой Дух или нет, это практика языкоговорения, то есть вот такого спонтанного, нечленораздельного извержения всяких звуков, когда человек как бы говорит с ангелами, а не с людьми. Это удивительное свойство, удивительный дар, который, ну, во-первых, произвольно в себе вызвать невозможно. Это дар либо Святого Духа, либо какого-то другого уже не Святого Духа. Но в любом случае это навеяно извне, какая-то внешняя причина подвигает человека на такие действия. Так вот, подобные экстатические дары многими коринфянами считались признаком присутствия Духа. А те, кто такими дарами не обладают, вот простые христиане, которые умеют, ну, помолиться, да, ну, больше-то ничего не могут, ни пророчествовать особенно, ни вот впадать в какое-то экстатическое забытие. Такие христиане считались и вовсе даже не духовными людьми и презирались. Ну, и, конечно, здесь сказывается недостаток просто основного знания о Христе и о христианстве. Недостаток любви. Вот все коренится, все пороки церковные, как и вообще все пороки человеческие, коренятся в недостатке любви. А на это Павел укажет в 13 главе. Ну, а вот в 12 главе он рассуждает именно о различных дарах Святого Духа, о том, что все они нужны, все они необходимы, и нет никакого существенного превосходства одних дарований над другими. Так что нет никакой причины у гордых коринфян гордиться и хвалиться, потому что даже если они что-то и имеют хорошее, то все это идет от Бога, Господа Иисуса Христа, Духа Святого. Ну, скажу несколько предварительных слов о том, почему, собственно, возник разговор об этой глоссолалии. Слово «глоссолалия» греческое, «глоссолалия», точнее ударение будет, и переводится оно на русский язык как «языко», «глосса» — это язык, а «лалия» говорение, языкоговорение. Ну, надо сказать, что лалия, слово, то, что у нас переведено, говорение, происходит от греческого глагола лалео или лало, что не совсем означает говорить, так что это перевод такой условный, привычный для нас, но условный. В греческом языке существует два, ну, может быть, несколько, но вот нас интересуют два глагола, которые у нас переводятся словом говорить. Это глагол лего, я говорю. Отсюда логика, логос, слово, лексика, ну вот все это однокоренные слова. Это членораздельная речь. Лего, я говорю, членораздельно, как я вот сейчас говорю, отдельными словами, понятными для всех или для большинства. Можно разобрать, что я говорю, и понять. И существует другой глагол, вот этот самый «лало», «я», у нас тоже переводится «говорю», что не совсем точно, потому что «лало» – это не говорить членораздельно, а говорить нечленораздельно. То есть извлекать из себя какие-то звуки, как лепет, скажем, ребенка, который вы не понимаете, он что-то такое бубнит, что-то такое говорит, пытается говорить, много говорит, лепечет языком. Вот отсюда даже звукоподражательный глагол «лало», «лалакать», да? Вот «глоссолалия» – языкоговорение, да? Именно вот такой лепет нечленораздельный. Ну, надо сказать, что в древнем мире и особенно в Греции, вот в Средней Греции, где находился город Коринф, ну, там же и Афины, там же находилась и знаменитая неподалеку, ну, пара сотен километров оттуда, знаменитое святилище Аполлону, бог Аполлон, находившаяся в Дельфах. Дельфы, ну, это и сейчас место существует, прекрасные развалины прекрасных сооружений древности, храмов, каких-то жертвенников, стадионов, театра. Это святилище было одним из самых известных, самых знаменитых в тогдашнем мире. Дельфийский оракул там был. А вот те из вас, кто знаком с древней историей античного мира, могут себе представить, что означало для древнего человека одно упоминание о Дельфийском оракуле. А те, кто не знаком, тем я сообщу это вкратце. Согласно древнему греческому мифу, когда рождался бог Аполлон, то его, только что родившегося, хотел пожрать страшный змей по имени Пифон. Ну, у нас Питон, да, вот тоже есть такая змея. Вот этот самый Пифон, дракон и змей. Ну, не удалось пожрать младенца. Ну, там какие-то интриги и козни между богами были, это понятно, все мифы напичканы этим. И Латона, мать Аполлона, скрылась. И Аполлон родился, ну, рос он как божественный ребенок, он же бог, рос он не по дням, а по часам, и через 3 дня он уже был таким мужественным, сильным, и победил Пифона, и в наказание запер его в подземное царство. Вот там Пифон сидит и исполняет поручение Аполлона. А Аполлон что ему поручает? Он поручает ему пророчествовать. Вот оттуда, из Аида, из подземного царства, под горами под названием Парнас. Мы слышали, может быть, такое название. Это горный кряж в Средней Греции, как раз там-то и расположено Дельфийское святилище. Вот там под землей сидит Пифон и пророчествует. Пророчество его извергается наружу вместе с водой, таким сернистым источником, Кастальский ключ, так называемый, вот он бьет там под Парнасом. На этом месте было сооружено святилище. В святилище находились жрицы Аполлона, которые назывались Пифии, ну, от имени змея Пифона. Эти самые Пифии, их там было несколько, в святилище пророчествовали. А, ну, каждый из них, у них была череда какая-то, не каждый день пророчествовали, а сегодня одна, завтра другая, потому что пророчество это было очень сложным делом. Пифия должна была впасть в забытье, в какое-то экстатическое состояние с помощью опьяняющих средств. Вот она выходила на службу на свою, ей подносили большой бокал, наполненный крепким отваром из лавровых листьев, а в Дельфах находились рощи лавра. Лавр – это растение, посвященное богу Аполлону. Вот она выпивала этот лавровый настой, пьянела при этом, такой типа наркотика, да, и садилась на жертвенный треножник, расположенный над кастальским сернистым источником, который источал одуряющий запах. И вот в полном одурении она начинала пророчествовать. Как? Вот со всего мира приходили люди туда, приносили свои записочки, в которых спрашивали о каких-то волнующих их проблемах. Подавали эти записки, ну вот как у нас сейчас в церквях записки подают по поводу молебна о усопших, об умерших, вот так же и там было. Подавали свои записки в соответствующие инстанции, и, заплатив деньги, разумеется, при этом, и эти записки поступали вот к чтецам, которые стояли перед Пифией и зачитывали их. И Пифия на каждую записку что-то такое бормотала. Это бормотание было невнятным, это была глоссолалия, языкоговорение. Но рядом стояли какие-то писцы, которые условными значками записывали то, что бормочет Пифия. Уж не знаю, как это происходило, но записывали. Потом эти самые вот писцы собирались, их же называли герменевтами, то есть переводчиками. Они собирались в особой комнате, совещались и перелагали, переводили эти бормотания на человеческий язык и выдавали ответ заказчикам. Ответы всегда составлялись в стихах, а именно в классическом гекзаметре шестистопном. И вот эти ответы, эти пророчества играли колоссальную роль в жизни не только Древней Греции, но уже и Рима, и вообще всего тогдашнего античного средиземноморского мира. Многие политические события были связаны с этими ответами, с этими пророчествами. Надо сказать, что жрецы Дельфийского святилище этого храма, они, конечно, прекрасно владели политическими ситуациями тогдашнего мира и во многом влияли на события. Каждый грек, в том числе коринфяне, к которым обращается апостол Павел, прекрасно знал о существовании этого святилища и когда-то глубоко почитал его. Естественно, что глоссолалия, вот это языкоговорение, считалось очень возвышенным и высоким даром, особенным даром. Отсюда и гордость у некоторых коринфских христиан, которые обладали этим даром. Отсюда их нелюбовное пренебрежение к другим христианам, которые этим даром не обладали. Вот об этом пойдет проблема в 12 главе. Ну, обратимся к ней и почитаем. Итак, начинается эта глава, 12 глава 1 послания к Коринфянам, еще раз напомню, начинается она с рассуждения о том, что дары Святого Духа бывают различными. Их очень много. Не надо увлекаться каким-то одним даром или превозносить его, потому что существуют рядом параллельно какие-то другие дары. Даров-то много, но Дух один, который дает нам от божественной благодати вот эти различные духовные дарования. Надо сказать, что каждый христианин обладает своим духовным даром. Мы просто часто об этом не задумываемся. Что же это за дары? Ну, иногда это просто как бы усиление, укрепление тех природных дарований, которые даны тому или иному человеку. Бог ради пользы церковной усиливает и укрепляет эти дары. Иногда это совершенно новые, не бывшие у человека дары, которые появляются у него вместе с крещением и утверждением, помазанием Святого Духа в мира помазания. Вот каждый христианин несет какой-то дар. Очень важно для любого из нас выявить в себе именно тот дар, который нам дал Бог, не завидовать другим людям, которые имеют с нашей точки зрения более возвышенные или более глубокие дары. Вот. Лучше быть тем, кто ты есть, тем, каким тебе повелел Бог быть, и стараться свой талант, свой дар от Бога не закапывать в землю, а умножать и развивать. Вот об этом будет тоже речь в последующих главах. Итак, начнем читать 12 главу. Начало немножко непонятно. Первые три стиха. Вот прочитаем. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Ну вот, о чем же здесь речь? Дары духовные. Ясно, что пойдет речь об этом, о них здесь Павел напоминает в первом стихе. Ну вот, что значит, когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас? Ну, перевод не совсем точный, но, в общем-то, довольно хорошо отражает подлинник. Дело в том, что Павел здесь рассуждает о непроизвольных экстатических дарах, которыми гордились некоторые христиане, когда человек как бы невольно подчиняется какой-то силе, обуявшей его, и начинает, вот, скажем, говорить языками или пророчествовать. Вот так, как это происходило с некоторыми язычниками, которые тоже упражнялись в подобных дарованиях, уже в кавычках, потому что языческие дары – это не христианские дары, это дары, идущие совершенно из другого источника. Вот те же самые пифии в Дельфийском святилище, ведь они непроизвольно совершенно произносили свои пророчества, их охватывал какой-то дух, какая-то сила, и вот они начинали пророчествовать, а их как бы вело. Ну, и да и вообще все язычники, ведь не сердечное влечение влекло их, например, в храмы. В первом веке, когда жил апостол Павел, языческая религия была уже не религией, сердце и убеждение. Это была религия обычая. И любой язычник не по доброй, так сказать, воле, не по движению сердца ходил и приносил жертвы тому или иному богу, а просто потому, что так было принято, вот обычай такой, вот с детства воспитан так был. Вот его как бы вело по жизни уже к этим безгласным статуям богов, которые здесь названы безгласными идолами. Далее, в третьем стихе упоминается анафема. «Никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафему на Иисуса». Ну, кто мог произносить анафему на Иисуса? Ну, вряд ли язычники, и вряд ли христиане, вышедшие из языческой среды. В то время анафему произносили скорее иудеи в своих синагогах. Вот когда Павел приходил в тот или иной город, он прежде всего всегда проповедовал в иудейских синагогах. И когда речь заходила о распятом Спасителе, о распятом Мессии, то это вызывало бешенство у многих иудеев, вызывало раздражение, то, что Павел называет соблазн. Вот им казалось, что это позор. Как может быть Мессия быть распят, висеть на дереве, да? Ну, и они кричали: «Анафема, анафема Иисусу, это обманщик». Вот здесь, скорее всего, речь идет об этом. «Но никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым», продолжает апостол Павел. Ну, сейчас нам это кажется странным, ну, как это? Иисус Христос, Господь, вот я говорю, да, так просто. Ну, неужели во мне действует Дух Святой? Да подойдите к любому человеку на улице, там, вот к нищему какому-нибудь, там, или к бомжу, дайте ему там немножко мелочи, скажите. Скажи: «Иисус Христос, Господь», он тебе скажет. Ну, что же он действует Духом Святым? Не об этом речь, разумеется, не об этом. Дело в том, что... Напомню вам, что слово «Господь» – это особое слово, это особое совершенно слово. В славянских и русских текстах Священного Писания это перевод с греческого слова «кириос», что тоже означает «господин», «господь». «Господин», когда к человеку обращается, «господь», когда к Богу. Ну, вот в русском языке есть такая разница, очень хорошая разница. Слово же «кириос» греческое – это перевод соответствующего еврейского слова, которое часто встречается в Библии Ветхого Завета – «Адонай». «Адонай» по-еврейски тоже означает «господин». Господь. А что такое Адонай? А Адонай – это всегда заменитель имени Божия. Помните, Бог открыл Моисею свое имя при неопалимой купине, о чем сказано в книге «Исход» в 3 главе, в 14 и 15 стихе. Но это имя, которое в написании составляет 4 буквы, йод, еврейские буквы, естественно, йод, ха, вав, ха, так называемая священная тетраграмма, это имя было непроизносимо. И вместо этого священного имени произносился так называемый имя-заменитель. И наиболее распространенным имя-заменителем было слово «Адонай», что означает «господин». То есть, когда чтец, скажем, встречал в тексте священную тетраграмму имя Божие, он вместо нее произносил совершенно другое слово «господин», «Адонай». Оно было потом переведено на греческий «кириос», «господин», а затем уже и на славянский «господь», вот наше слово. Везде, где вы встречаете в Библии слово «господь», помните, что это всего лишь имя-заменитель. То есть заменитель имени Божьего. За ним всегда стоит священное, страшное и великое откровение имени Божия. Так вот, здесь Павел напоминает о том, что иудей Господом мог назвать только своего Бога, Бога Авраама, Исаака, Иакова, Бога Израиля, единого Бога, Бога-Творца, конечно, и нашего Бога, Бога-Отца. А язычник вообще не понимал, что это такое. Он понимал все это как господин Кириос, да? Но когда христианин в церкви говорил «Иисус Христос Господь», то таким образом он Иисуса, этого человека, который был Христом, то есть Мессией, Спасителем народа Божия, именовал самим Богом, прилагал к нему имя Божие. Конечно, для иудея такое было невозможно. Как это можно человека к человеку, Иисусу, да еще преступнику, распятому на кресте, прилагать имя Божие? Это возможно было только при вере, при глубокой вере в действие Божие через Сына Своего Иисуса Христа. Только такое доверие к Богу во Христе могло подвигнуть человека назвать Иисуса именем Божьим Господь. Это было основное христианское, первое христианское исповедание. Иисус Христос – Господь. Об этом говорит апостол Павел, цитируя древний христианский гимн в своем послании к филиппийцам во 2 главе с 6 по 11 стих. Вот этот гимн кончается такими словами. «И Бог превознес его, то есть Иисуса Христа, и даровал ему имя, выше всякого имени, чтоб пред именем этим преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал Иисус Христос Господь». Вот это высшее из всех возможных имен, высший титул, который вообще существует во всем мире. Конечно, исповедать Иисуса Христа Господом именно в таком глубоком, в настоящем религиозном смысле можно только Духом Святым, то есть даром от Бога. Просто естественный человек, человек неверующий, он может произнести эти слова, но это не будет исповедание. Вот это мы должны учесть. Итак, здесь апостол, собственно, о чем говорит в этих трех стихах? О том, что не форма, но содержание доказывает присутствие Духа. вот во время богослужения, будь то в синагоге, будь то в церкви христианской, могли быть произнесены различные слова, и в форме тоже различные. Это могли быть экстатические, как у язычников, вот когда их как бы вело, да, могли быть вполне сознательные слова, пророчества или учительства, возгласы какие-то из народа, но не форма. Но содержание слов, содержание речи говорит о присутствии Духа или об отсутствии его. Вот это для апостола важно. Ведь дело в том, что коринфяне очень хвалились именно той формой, в которой излагалась весть. Либо это высокая риторика, либо это вот такое бормотание, глоссолалия экстатическое. Да? Не это важно. Надо узнать, что же стоит за всей этой формой. Истинная ли весть об Иисусе Христе Господа. Если это так, то человек действует духовно, то есть в Духе Святом. Далее, с 4 стиха апостол Павел говорит о различии даров Святого Духа. Ну, то, с чего мы с вами начали наш разговор о том, что нельзя гордиться каким-то собственным даром или завидовать чужому дару, потому что дары различны, и их должно быть в церкви столько, сколько Бог дает. Вот Павел говорит, дары различны, но Дух один и тот же. Служение различно, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Ну, я думаю, что здесь и объяснять особенно нечего, потому что здесь Павел выступает против сверхоценки каких-то особых даров и говорит о том, что даров много, о полноте даров этих от Святого Духа. Различие даров не должно вести к расколу в церкви, что уже начинало происходить в Коринфе, потому что это дары одного и того же Духа Святого, дары, которые действуют в людях от одного и того же единого Бога. Обратимся к 7 стиху. «Каждому дается проявление Духа на пользу», имеется в виду на пользу всех, на пользу церкви. «Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Мы видим, что Павел здесь перечисляет большое многообразие различных даров Святого Духа, в которых действует один Дух, который действует в церкви на пользу всех. Мудрость, знание, ну, это различные формы истолкования Священного Писания. Дальше Павел упоминает, что здесь вот... иному вера тем же Духом. Ну, что здесь имеется в виду? Вера, разумеется, у всех христиан существует, вера в Господа. И речь идет не о той вере, которая приводит нас к Богу и к Иисусу Христу. Речь идет о способности миссионерствовать. Вот помните, мы с вами когда проходили первое послание к фессалоникийцам, там Павел упоминал об особом даре вере, которая вызывает в людях дело веры. Дело веры – это способность распространять Евангелие, проповедовать вероучение. Затем... Здесь Павел указывает на дары исцелений. Под исцелениями у Павла всегда понимаются так называемые соматические исцеления, то есть исцеления от телесных заболеваний, скажем, простудился человек, или сердце заболело, или кости заломило, или там, ослеп человек, оглох человек, вот паралич, вот все телесные заболевания так называемые соматические, от слова «сома», «тело», если они исцеляются, вот это и обозначается словом «исцеление». Затем, иному чудотворение. Что за чудотворение происходили и происходит сейчас в церкви? Под чудотворениями Павел тоже понимает исцеление, но уже не от соматических, а от психических заболеваний. Вот это чудотворение. Что такое пророчество? Ну, это известно, пророчество – это учительство такого нравственного плана, которое обличает, осуждает и указывает правильный путь. Но пророчества бывают разные. Бывают пророчества, исполненные любви, идущие от Бога, а бывают пророчества от совершенно другого духа, духа снизу, идущие во вред. Поэтому, хотя пророчества все надо выслушивать, но необходимо еще и различать. Отличать хорошие от плохих, добрые от злых, полезные от вредных. Вот это различение духов, имеется в виду распознание истинного духа пророчества. Затем, иному разные языки. Ну, перевод немножко неточный, не разные языки, как будто бы там китайский, английский, греческий, латинский. Речь идет, если вы переведете точно с греческого, иному нечто наподобие языков. Вот по-славянски, точнее, переведено, роди языков, то есть нечто вроде человеческих языков. Это имеется в виду глоссолалия, вот это вот непроизвольное бормотание и там извержение каких-то звуков нечленораздельных. Но это ведь непонятно и не идет на пользу церкви, поэтому, чтобы было на пользу церкви, необходимо перевести, как это вот делали язычники в святилище Дельфов. Это и называется истолкование языков, то есть перевод этой глоссолалии на человеческий язык. Но все сие производится одним духом и разделяет этот дух все дары каждому, как угодно Богу.
Вы слушали передачу из цикла «Беседы о посланиях апостола Павла». У нашего микрофона был российский библеист и богослов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, преснопамятный архимандрит Иоаннуарий Ивлев. Запись подготовлена и предоставлена радиостанцией «Град Петров».
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Илья Сергеев и гость нашей студии, главный режиссер дирекции документального кино Первого канала Наталья Гугуева. С 31 октября выходит в прокат документальный фильм, который называется «Верные». И Наталья – режиссер и продюсер этого фильма. Мы пригласили ее в студию, чтобы спросить у Натальи, о чем этот фильм, как пришла идея.
Здравствуйте. Очень много было снято до меня фильмов о царской семье, и о последних днях царской семьи и царя, именно с точки зрения царя и царской семьи. Да? И мне кажется, что очень мало было рассказано и известно о подданных царя, слугами их сложно назвать, которые после отречения царя от престола последовали за ним и за его семьей в ссылку, причем добровольно последовали. И если, на мой взгляд, у царской семьи выбора никакого не было до трагического конца их жизни, да, то у этих подданных слуг и подданных. Этот выбор был постоянно покинуть царскую семью, сохранить свою жизнь, остаться со своими семьями. Меня потрясло в свое время, что в ссылку за ним, вот в Тобольск и дальше, отправилось добровольно всего 43 человека. В принципе, из всей многомиллионной России. И второе было потрясение, что среди этих людей не было ни одного родственника царя и царицы, ни одного друга близкого государя. И при этом среди вот этих 43 человек были люди абсолютно разных сословий. Там были и князь, и графиня, и генерал, был доктор Боткин, была купеческого сословия горничная Демидова, были простые матросы Седневы, Нагорные, один вообще безграмотный, второй полуграмотный. И для меня это некий такой образ России, которая осталась верна своему царю, просто, ну, оказались порядочными абсолютно людьми, и они пошли вот за царской семьей, понимая, что их ждет, потому что им неоднократно предлагалось уйти, они писали расписки, что они все равно остаются, им впрямую говорилось о том, что это плохо закончится, и они отсюда живыми уже не выйдут. Но, наверное, вот больше 100 лет назад, по крайней мере, не знаю, как сейчас, думаю об этом, были люди, которые были аристократами не по сословным каким-то вещам, а по крови. То есть, мне кажется, у них в крови просто была вот эта элементарная порядочность. И это, конечно, ну и потрясает, и восхищает. Каждый из них делал свой личный выбор. Например, генерал Татищев оставлял, уходя за государем, его семьей оставлял очень больную старенькую мать. И, естественно, он понимал, что он ее больше никогда не увидит. Здесь очень важно, что мать благословила его на этот шаг. У доктора Боткина была такая ситуация, что в свое время его оставила жена, и 4 маленьких детей Боткина остались с доктором. И он их практически воспитал. Это было самое дорогое, самый центр вот его жизни сердечной, самое дорогое, что было в его жизни. И как раз мучители предупреждали доктора, что если вы сейчас останетесь с царской семьей, значит, вы должны сделать очень четкий, сознательный выбор. Вы никогда больше не увидите своих детей. То есть он как бы стоял перед таким выбором. Тема выбора вообще одна из основных в моей жизни, если не основная. Мне важно и интересно разбираться вот в том, как человек делает внутренний и внешний выбор. И, по-моему, все мои фильмы как раз вот так или иначе связаны с выбором человеческим в очень сложных, экстремальных условиях жизни.
А из этих 43 человек кто-нибудь выжил?
Да, из них выжили, но я беру только тех, не всех, но несколько человек, там 9, где-то 8-9 человек, которые как раз заплатили за этот свой выбор жизнью.
И вы о них подробно рассказываете в этом фильме?
Достаточно подробно, да.
А где вы взяли материал?
Ну, материал частично, он был взят в интернете. И как это бывает, когда очень честно и глубоко погружаешься в какой-то материал, то Господь дает тебе возможность где-то что-то отыскать, то, что никогда широко не было освещено. Как, например, я показывала свой фильм о новомучениках, исповедниках российских, фильм «Свидетели любви» Переславль-Залесском, и там была журналистка местная, которая как раз рассказала о том, что на их земле живут потомки матроса Седнева, который вот как раз отдал жизнь за царскую семью, и сообщила такой факт, который просто меня тоже поразил, значит, что в свое время вот этот матрос, который был лакеем княжон, полуграмотный человек из сельской местности, да, у него родились дочь и сын в царском селе, и вот крестными дочери и сына стали сына царица, а крестной дочери стала великая княжна Ольга. Для меня это было тоже своего рода потрясение, то есть я подумала, что насколько люди тогда могли духовно породниться из совершенно разных сословий. То есть царские особы стали крестниками вот, детей простого слуги. Мы поехали и снимали уже внуков этого матроса. И именно их родители стали крестниками вот, царских особ. И даже сохранился крест, золотой крест от царицы, который крестила дочь лакея.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этих 9 слугах царя. Кто это был? Насколько я понимаю, все 9 погибли.
Да. Значит, это князь Долгоруков, генерал Илья Татищев, доктор Евгений Боткин, графиня Анастасия Гендрикова, гофлектриса Екатерина Шнейдер, матрос Иван Седнев, второй матрос – это Клементий Нагорный. И несколько слов, чуть меньше я им уделяю времени, несколько подданных – это те, кто были убиты в Ипатьевском доме. Это горничная Демидова, лакей Труп и повар Иван Харитонов.
То есть в Ипатьевском доме были убиты 3 человека?
В Ипатьевском доме помимо них еще был убит доктор Боткин.
4 человека?
Да.
А остальные 5?
В Пермской губернии были убиты графиня Анастасия Гендрикова и гофлектриса Екатерина Шнейдер. Когда царскую семью привезли уже в Екатеринбург и отправили в Ипатьевский дом, то князя Долгорукова, Илью Татищева, генерала, Екатерину Шнейдер и Анастасию Гендрикову, их сразу разлучили с царской семьей и отправили в тюрьму. И там уже, угу, да, они были убиты.
Как вы думаете, почему такая ненависть была к царской семье и к их слугам?
В любом человеке есть свет и тьма. Соотношение только разное, и в разный период жизни оно разное бывает. И мне кажется, что чем больше человек светит, тем больше это раздражает и ожесточает вот людей, у которых преобладает на этот момент именно зло и тьма. И вот мне кажется, что это вспоминают и слуги, что царская семья и подданные, но прежде всего царская семья, они поднялись на такую духовную высоту вот в тот период заключения, что, конечно, этот свет, который из них шел, естественно, он очень сильно раздражал и вызывал ненависть у охранников. Мы знаем, что охранников меняли, потому что, и очень часто меняли в Ипатьевском доме, потому что охранники просто начинали через какое-то время довольно быстро чувствовать симпатию к царской семье. Настолько это были незлобливые по-человечески люди, настолько они были просты, вот вся эта царская семья. Вот, и меняли наиболее жестких каких-то людей. В конце концов, охрана уже состояла из таких закоренелых уголовников, и это именно делалось специально, чтобы рука у них не дрогнула, так жестоко расправиться, в общем, с царской семьей. Те издевательства, которые перенесла царская семья, ну, они уму непостижимы. Сразу хочется сказать, что ведь нужно попытаться представить, что царская семья – это были люди, которым подчинялась 1/6 суши, то есть выполнялось любое их желание. И вот с этой высоты царственной упасть им вот в самый низ, где над ними издевались вот эти вот уголовники, то есть эти издевательства были и бытовые, допустим, на 11 человек царской семьи плюс слуги приносилось там 5-6 ложек, да, и вот как хотите, так и там ешьте. Садились всегда охранники рядом с царем, толкали, ну вот за стол толкали его там кулаком в лицо, брали у него из тарелки продукты какие-то. Это все, конечно, было унизительно, оскорбительно. Были сняты с комнат княжон двери, чтобы все время просматривало, что у них происходит в комнате. Когда они, простите, девочки шли, царские девочки шли в туалет, за ними шла по пятам охрана и, в общем-то, слушала, что там происходит в туалете. Это действительно было очень оскорбительно и унизительно. Но одно из последних писем, которые царь передал в мир через княжну Ольгу, было о том, чтобы за него не мстили. То есть вот подняться на такую высоту, как православной среде это говорят, мученический такой настрой, ну, это мало кому удается, поэтому я считаю, что то, что царскую семью причислили к лику святых как страстотерпцев, это совершенно справедливо.
Вам удалось поговорить с потомками царских слуг, а с потомками убийц вам удалось сделать какое-то интервью?
Да, у нас есть целая линия потомков охранника Ипатьевского дома, в семье которого долгое время, более 100 лет, хранились неправедно добытые часы доктора Боткина. Но мы только можем гадать, как они были добыты, то ли это после расстрела было сделано царской семьи убийство, то ли в процессе, когда царская семья еще вот находилась в Апасевском доме. В любом случае, этот потомок абсолютно искренне рассказывает, что всю свою жизнь он чувствовал, что на этих часах кровь, и эти часы как бы жгли вот всех потомков охранника царской семьи, и у нас целая линия с разворотом есть вот с вот этим потомком охранника, который вместе со съемочной группой впервые поехал на Ганину яму, где, как мы знаем, были в шахту брошены останки царской семьи. Вот, и то, что с ним там произошло, он поехал вместе с этими часами, то, что с ним там происходило, каково его было состояние в эти минуты на Ганиной яме, все это зритель может увидеть, и в конце концов он принял решение от этих часов избавиться. Как избавиться, это уже зритель увидит в фильме.
Кроме Ганиной ямы, где вы еще снимали?
Мы снимали в Перми, там, где были мученически убиты графиня Анастасия Гендрикова и гофлектриса Екатерина Шнейдер. И снимали именно в тот момент, когда потомок графини Гендриковой, Ольга, приехала из-за рубежа впервые в Россию, чтобы как раз побывать на месте, где ее родственница мученически закончила свою жизнь. Мы снимали в Угличском районе Ярославской области, снимали вот то, что я говорила, потомков матроса Седнева. Естественно, где-то две трети фильма, ну, большая часть, наверное, фильма снята в Екатеринбурге и в Свердловской области. Ну, в основном вот эти вот локации.
Как странно звучит Екатеринбург и Свердловская область, или Петербург и Ленинградская область. Как вы думаете, почему? Это какая-то шизофрения. Город один, а область у него другая. И опять-таки в честь, сами знаете, каких людей.
Наверное, мы сейчас на перепутье каком-то. То есть, как мне некоторые вот говорят, кто посмотрел уже фильм «Верные», что, может быть, он послужит к тому, чтобы привести в соответствие вот то, о чем вы говорите. Чтобы меньше было улиц, названий метро, областей в честь как раз убийц и, в общем, людей неправедных.
Легко было снимать фильм или не очень?
Фильм снимался долго. Не то, что вот я сидела там много лет над ним работала, то есть я останавливалась в силу разных причин, но то, что он снимался долго, дало мне возможность тоже много что пережить, что-то понять и максимально глубоко погрузиться в эту историю.
Надеюсь, что ваш фильм поможет и зрителям погрузиться в эту историю. 31 октября будет начат показ этого фильма. Его можно будет посмотреть в кинотеатрах Москвы сначала, да?
Москва, Питер, у нас достаточно много там площадков, Кузбасс, Пермская область, Красноярск. Ну, в общем, смотрите, Екатеринбург, Тюмень и так далее, смотрите киноафишу. Наверное, очень важно для меня сказать, что у фильма есть пушкинская карта, то есть он рекомендуется молодежи. Именно вот приходите по пушкинской карте. Кто-то отмечает его как киноурок по чести, верности, по совести. Мне кажется, что сейчас очень размыты вот эти вот понятия. Ну, в общем, мы легко идем на какое-то предательство, потому что размыты такие понятия, как осторожность и верность. То есть, с одной стороны, мы пытаемся осторожно поступать в каких-то ситуациях, где нужно быть твердым и просто порядочным, да, а мы говорим так, как бы там не обидеть человека, как бы там ситуация острова бы не сложилась там. И как раз, мне кажется, мы стремились в этом фильме показать людей, у которых в крови была та порядочность, честность элементарная, чувство долга, и они, в общем-то, не рефлексировали абсолютно, как им поступать в той или иной степени, у них это вот естественное какое-то вот было.
Ну да, как вы сказали в начале нашей беседы, аристократы духа. К сожалению, нам всем этого не хватает. Сейчас все-таки элита была выбита. Как это говорят, отрицательный отбор произошел.
Да, вот один из священников, с которым я беседовал по этому поводу, он сказал, что изменилась, в общем-то, человеческая природа за вот эти вот 100 лет. Как вы говорите, что выбита была вот аристократизм, такой духа был выбит. Сейчас не стыдно в соцсетях на весь мир соврать тебя ловят на вранье, и ты продолжаешь спокойно жить. Раньше белые офицеры брали пистолеты и стрелялись, если они что-то вот как бы не по чести делали и так далее. То есть вот об этом, о той России, которая вот именно аристократы по духу, и хотелось снимать об этом, и надеюсь, что это получилось, и очень хочется, чтобы эти качества возродились в нашей новой России.
Большое спасибо за ваш труд. Напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» был главный режиссер дирекции документального кино Первого канала Наталья Гугуева.
До свидания. Приглашаю всех в кинотеатры и именно приглашаю, чтобы вы приходили всей семьей, со своими детьми, старшеклассниками, среднеклассниками. В общем, этот фильм для семейного просмотра.
Мы говорили о фильме «Верные», который выходит в прокат 31 октября. У микрофона был Илья Сергеев.